Мне просто хотелось показать всю вот эту какую-то наивность этой психологии, наивность этой идеологии. Но это не просто наивность. Здесь присутствует огромная беда. Какого рода? Мы ввергаемся, принимая подобную идею, ввергаемся в поток магического восприятия самого главного – спасения. Мы ввергаемся в поток магического сознания, обращаем внимание на внешние знаки, внешние символы, которые будто бы без меня и помимо меня могут, оказывается, погубить или спасти меня. Вот что самое страшное. О чем пишут святые отцы в связи с этим? Говорят, что тот, кто не следует пути правильной христианской жизни, тот незаметно для себя примет антихриста, ибо приобретет дух антихристов и таким образом действительно станет его последователем. Брань происходит в душе человека. Каким образом? Очень простым. Исполняем заповеди, мы соединяемся с Духом Божиим и ограждаемся Его силою. Не исполняем заповеди, не каемся, соединяемся с Духом злобы и подпадаем под Его власть. Поэтому современные утверждения о том, что будто бы принятие вот этих электронных карточек, этих штрих-кодов является ничем иным, как отречением от Христа, есть нечто иное, эти утверждения, как извращение, прямое искажение нашей христианской веры. Да облепите в Антония Великого хоть с головы до ног этими шестерками. Он от этого не перестанет быть Антонием Великим. Христианин, запечатленный таинствами, христианин, который всегда может крестным знаменем, и уж если он считает что-то, пожалуйста, перекрестил мысленно или физически даже реально. Да, перекрестил, положил крест на это. Что, скажите, устоит перед силой креста? Я этим самым, делая крестное знамение, этим самым я исповедую что? Свою веру. Во что я верю? Во Христа ли я верю? Этим самым я показываю, чему и кому я отдаю предпочтение.
В данном случае, насчет вот этих штрих-кодов, сейчас в Молдавии, получается, вот такой пафос, у нас даже священники многие запрещают, вот, там, особенно кирьяны и романахи, от причастия людей с то, что вот у них имеются вот эти паспорта.
Ну вот потому я сейчас эту лекцию и читаю. Потому специально читаю эту лекцию. И я пытаюсь сейчас объяснить, задача наша какая, чтобы мы поняли. Потому что если мы не поймем, тогда как же поймет тот народ, к которому вы выйдете? Народ, еще раз вам говорю, его сама цифра впечатляет. Число имени Антихриста 666. Все. Им больше ничего не надо. Он же, ему трудно рассуждать. Он не имеет достаточных ни знаний, ни понимания. Он верит. Кто-то должен это знать и понимать. И вот мы должны с вами поэтому понять, совершенно ясно понять, кто мы. Мы верим в Бога и Христа, или мы верим действительно в Антихриста, в цифры, тем более даже не в Антихриста, даже в цифру Антихриста. И что нам страшнее? Перед чем мы преклоняемся? Я говорю, пожалуйста, кого смущает, перекрестите. Перекрестите. Если уж смущает человека, допустим, смущает, пожалуйста, перекрестите. Или крестное знамение уже ничего не значит для православного человека. Вот. Так, что еще кто-то хотел спросить?
На богословских курсах все сейчас об этом говорят. И сейчас статьи есть. Вот как раз мне предложили вчера статью, когда к ней отношусь. Там как раз говорится о том, что такой, говорят, духовник известный пишет о том, что, вот как раз мы сейчас говорили о силе креста налагаемого, он пишет, что не обольщайтесь этим, то, что как вот воду святую освящаем, вещество, он говорит, достойно вот осветить, само вещество чистое, оно становится святым. И потом такие примеры приводит, что, например, испражнения человеческие, хоть ты их не крести, они святыми не становятся. Поэтому, если ты хоть что перекрещиваешь, принимаешь, что ты оскверняешься. Такой стиль.
Да, вот видите, какие лжерассуждения приводятся. Понимаете, к чему сводит? Святая вода, оказывается, становится благодаря тому, что перекрестили. Ошибается. Посмотрите, какой молебен мы служим на крещение. Молитвою. Крест – это не магический знак. Если мы будем надеяться на крест, как на магический знак, тогда мы ничем не будем отличаться от тех, которые шестерка этим придают такую же силу. Не магией креста вода освящается, а молитвою, молитвой, обращенной к тому, которого крест является символом, если хотите, знаком, орудием нашего спасения. Вот только крест когда действует. Поэтому вы знаете, что грехом является неблагоговейное осенение себя крестным знаменем. То есть не сам крест. Поэтому правильно, он в данном случае прав, да, испражнение верно. Только, я не знаю, какой сатанист только может, так сказать, это крестить. То есть который верит в что? Что знак сам по себе может изменить символ. У нас такой веры нет. Ни один православный человек не может этого сделать. А мы крест только тогда налагаем, только тогда крестим что-то, когда обращаемся с верою к тому, кто нас спас этим крестом. Вот чем связано. Понимаете, вот какая лжелогика. Какие ухищрения. Это просто поразительно. Вот как, надеемся, вот это заблуждение. Заблуждение. А заблуждение, происходящее, конечно, вот от этой веры в силу внешних знаков. Учтите, крест без благовения совершенный во вред тебе человек будет, а не в пользу. Крест без веры, без внимания совершенный никакой силы не будет иметь. Только с верою и благоговением совершаемый крест, с молитвою он имеет действенную силу. Вот какова наша вера. Это только у имебожников, у которых, например, имя само по себе уже было Богом. Это только, простите меня, при всем моем уважении к отцу Павлу Флоренскому, но который писал, когда крест всегда есть крест, я просто поражаюсь. Простите, а египетский крест тоже крест? А индийский крест, свастика, тоже крест? А индейские кресты тоже кресты? А крест на ковре в качестве украшения – это тоже крест? Извините, для меня крест является только тот, который является знаком христовых страданий и нашего спасения. Никакие другие кресты для меня ничего не значат. Ничего не значат. Рисуйте на чем угодно. Крест Христов. То есть тут соединяется что? Моя вера, мое восприятие креста. Вот тогда он становится действительно крестом священным, приобретающим силу и значимость. Вот. И беда-то в чем? Что сейчас этим шестеркам придают мистический смысл. То есть нас ввергают прямо в каббалистику, в магию, в язычество. Все заворожены. Не об исполнении заповедей, не о вере во Христа идет разговор, а о том, как бы случайно, как бы незаметно не оказалась эта цифирь на пакете с молоком. Вот до чего докатились. Это просто какая-то беда. Нас прям буквально в язычество, вот прям стягивают в язычество. Знаете, вот хватают и тащат. Да, ну что делать, друзья мои? Но мне бы очень хотелось, чтобы вы поняли эту картину. Поняли, не приняли, что я говорю. Потому что один говорит одно, другой другое. А поняли. Вот помните, мы с вами говорили, когда Хомяков говорит, Христос не авторитет, церковь не авторитет, святой не авторитет, сам Бог не авторитет, а истина. В чем отличие? Еще раз напоминаю. Авторитет предполагает слепую, нерассуждающую веру. Слышите? Папа сказал, все, кончено. Рома локута, кауза финита. Почему? Потому что папа сказал. Вот этот старец сказал, все, не смей рассуждать. А истина совсем другое. Пожалуйста, рассуди. То есть истина предлагает свет. Смотри, видишь? Вот почему. Да, она истина, вот она, смотри. Авторитет? Я и смотреть не хочу, потому что папа сказал. Не хочу смотреть, ясно? Не хочу. Мне сказали, что этот потолок черный. Вот все. Да посмотри, он же белый. Не хочу смотреть, мне сказал авторитет. Вот чем отличается. Слышите, это очень важно. Авторитет от истины. Истина всегда предлагает, пожалуйста, смотри. Истина говорит, смотри. Авторитет, не смей смотреть, тебе сказано. Вот и в данном тоже случае. То, что я вам говорю, я вам предлагаю что? Чтобы вы сами видели и сами рассудили. Сами, слышите? А не потому, что я говорю. А другой придет, он противоположный может насчет говорить. Вот скажет, рассудите. Да. Да, он скажет, что это правильно. То есть, это истина. И предложит вам. Вы сразу спросите, почему? Оказывается, вот почему. Что если перекрестить воду, то она будет святой. А если перекрестить вот эти вещи, да, дерьмо, то оно не будет. Ах, как логично. Давайте рассудим. Давайте рассудим. Рассудим давайте. Рассудить надо. Недаром отцы говорили, нет добродетели без рассуждения. Нет. Молитва добродетель? Да. Добродетель? Нет. Почему да? Без нее невозможно спасение. Почему нет? Без рассуждения может превратиться в орудие гибели. Пост добродетель? Да. Добродетель? Нет. Почему? Совершенно вам очевидно. Так и здесь. Это, увы, друзья мои, не первый раз это в истории церкви эти вещи. Я не случайно обратил внимание на 15 век, на 17 век. Сейчас, в 20 веке, к этому склонным и к этой внешней, вот этой внешней стороне, внешность, вот, она впечатляет человека. И забывает, что мы с Богом или Антихристом соединяемся своей жизнью. Жизнью по заповедям или напротив. Да. Своей верою, а не внешними знаками самими по себе.
Есть крещение, и есть, так сказать, внешние знаки крещения, как трикратное погружение в воду, призывание, словесное призывание имени Божия. Так и здесь, в данном случае, если, так сказать, принимать внимание, что Антихрист будет как противоположен Христу, то он должен как бы устроить, так как будем говорить, некое подобие, да, как вот крещение в свое имя. И в данном случае, насколько я общаюсь с ребятами, спрашиваю с людьми, с большинством, именно большинство понимает это принятие печати как вот некое крещение в имя Антихриста и принятие его имени на чело и на руку, как в свое время принимали печать миропомазания. Вот. И в таком случае знак действительно имеет силу, потому что, как сказано, сердце Бога ведает правду, а уста же исповедует во спасение.
Хорошо, да. Я думаю, что, наверное, крестики носили, может быть, и до Христа даже в качестве украшений. Крест и сейчас некоторые носят без всякой веры, и он не имеет тогда никакой силы для человека. Никакой. Это украшение, больше ничего. Какие действия у нас имеют спасительную силу? Те, которые сопряжены с верой в эту спасительную силу. Спасительную силу Божию. Почему человек принимает крещение? Верит. Ну, я говорю не о формальном принятии, сами понимаете. Почему верит? Почему причащается? Верит. И так далее. То есть все эти внешние знаки являются только оболочкой. А на самом деле движущей силой является вера человека в спасительность этих действий. Потому что верит в Бога. Так и в данном случае, если человек будет верить, что 666 есть не что иное, как знак Антихриста, и что он, принимая эту цифру, как веру в него, то есть следование ему. Вы слышите? Что значит вера? Вера не в бытие, и бесы верят. Как следование, то есть как принятие его в качестве спасителя, вот тогда да, тогда человек будет отрекаться от Христа. Если бы было объявлено, что 666 является таким же символом, знаком, для человека веры в нового Мессию, каким крест являлся верою во Христа, вот тогда да, каждый человек, который бы одел на себя эти шестерки, допустим, или там на лоб, или куда угодно, Да, он бы сказал, да, я поклонник вот этого, как его назовем? Ну, да, пусть Антихриста. Да, я верую в Антихриста, и вот его знак я принимаю. Как знак чего? Веры ему. Так вот, в данном случае, тогда мы должны с вами понять, в данном-то случае, сейчас о чем идет речь? Человек берет какую-нибудь электронную карточку, на которой есть штрих-код, так, и перекрестил ее. Господи, благослови ее или себя, неважно. Он что этим самым? Объявляет, что я верю теперь вот тому, кто скрыт за этой цифрой. Разве это присутствует? Разве об этом идет речь? Ничего подобного. Прекрасно защитники вот этой новой теории прекрасно понимают, что православный христианин вовсе этого не делает. Он вовсе не верит Антихристу и не принимает его веру, его идеологии. Вовсе нет. Совсем у него этой веры нет. Более того, я даже крещу, то есть отрекаюсь от этого, если хотите, от всей этой идеологии. Значит, о чем же идет речь? Значит, речь идет именно о внешних знаках, которые сами по себе способны исказить дух человека. Вот почему мы принимаем крещение, потому что мы верим в Бога. Потому я принимаю крещение. Если человек будет принимать эти шестерки как вера в Антихриста, да, он станет последователем Антихриста. А если это принимает в качестве электронной карточки, то есть удостоверения личности там, или его счета в банке и так далее, а совсем не без всякого отношения к Антихристу, при чем тут тогда? Тогда при чем тут? Понятно, да? Вот совершенно разные, как видите, разные вещи. Совершенно мотивы совершенно разные. Сейчас никакого религиозного значения мы этому можем не придавать, и тогда вы совершенно спокойны. Так же, как человек... Может атеист носить крестик? Мы что скажем? Все, теперь он христианин? Поклонник Христа? Спасается? Нет. Человек принимает крещение. Вот я вам говорю, у меня какая-то двоюродная там племянница или кто-то. Ей надо венчаться, видите, в Елоховском соборе. А муж-то спрашивает, верует? Нет. А крещен он? Нет. А как же? Ну, он покрестится. Это что такое? Это что, принимает Христа? Ну что вы? Это все равно, что упадет частица святых даров с престола, представьте себе, а мышка съест. Что мы теперь скажем? Причастилась? До какого абсурда доводит нас? Нас превращает в животных. Главный внешний знак. И тогда ты слуга Антихриста. Ну вот так. Я вот таким уже ответил.
Да, да. Вот. Но мне кажется, большинство не так понимает, что пока действительно от нас никто не требует отрекаться от Христа, следовательно, действительно, эти знаки как сами по себе пока и не имеют такой действительно силы, да? Вот, но как бы предполагается, что этот знак уже, нам о нем сказано в Откровении, на Иоанна Богослова, и что если его ввели в нынешнюю систему, то ввели его, значит, не просто так, и не за даром. То есть, исходя как бы из двух, может быть, таких посылок, это же просто поиздеваться над христианами, вот. Но это, видимо, просто первоочередная такая задача.
Да, и достигают цели в этом.
Да, и достигают цели, действительно. Да. И вторая, действительно, если большой мир ожидает пришествия Антихриста, то мир должен готовиться к его пришествию, соответственно, подготовить как бы некую материальную почву. И ну, создав некоторые же внешние условия, что пришествие самого Антихриста действительно уж потребуется, может быть, отречься от Христа, чтобы принять эти знаки, как написано в Откровении, человек, не принявший их, не сможет не покупать, не продавать, то есть, ну, собственно, жить социальной жизнью, да, и окажется изгоем не общества. И уже, как бы, люди, которые уже сейчас, принимают по таким подвидам, казалось бы, невинным, разные знаки вот эти, предваряющие, то есть, там, ну, карточки, паспорта и прочее, и уже когда с пришествием, собственно, самого Антихриста, они будут уже, может быть, им будет не столь тяжело принять и его самого Антихриста, будучи уже привычным к этим знакам, печатям и тому подобное. Как бы вот так. И поэтому... Призыв какой был, услышать в этом, что не проще ли отвергнуть, так сказать, само начало, самого такое, так сказать, притечу, чтобы не принимать и самого его, чем потом уже будет, может быть, намного труднее уже бороться и отвергать от себя вот это прилипающее искушение.
Как видите, все это основано на предположениях, это раз. Во-вторых, опять всюду гвоздит одна и та же мысль. Самая, так сказать, порочная мысль. что, оказывается, помимо моего сознания, я все-таки могу идти, помимо моего убеждения, я могу идти к Антихристу, или, я подчеркиваю это, или, если будем кресты всюду ставить, к Богу. Нет, без меня никто не может меня ни спасти, ни погубить. Сам Бог не может. И поэтому, пока у меня нет веры вот в эту, в религиозную значимость этой цифры, она не имеет никакого духовного воздействия на мою душу. Вера – вот кто определяет, куда я иду, к Богу или напротив, к Антихристу. Вера. А то, что наверняка есть в мире сатанисты, это мы знаем, что для них эта цифра вожделенна, очень возможно, и что они как псы. Видели, как пес на улице всюду оставляет следы? Так и они всюду оставляют свои следы в виде этих шестерок. Ну так неужели мы будем так же верить в это, как они верят? Они же язычники, заблуждаются. И вдруг мы, христиане, начинаем в это верить, как и они, забыв о том, что идол в мире – ничто. От нас зависит, вы слышите, от нашей веры. Вот, а потом святые отцы прямо говорят, печать на челе – это на уме, на образе его мысли. Печать на руке – рука – символ деятельности. То есть это печать на деятельности человека. Вот как объясняются вот эти вещи у святых отцов. На уме, на деятельности. Видите, все время обращение к чему? К духу человека. А не к внешней вот этой вот атрибутике, которая будто бы сама по себе может иметь какое-то значение. В общем, эти вопросы, эта дискуссия показала, что нет сомнений в том, что определенные круги специально используют эту символику в своих, так сказать, целях. Некоторые из чисто, я бы сказал, псевдорелигиозных убеждений, другие, может быть, а может быть и те же самые, с целью, как кто-то сегодня хорошо сказал, подразнить тех христиан, которые вдруг поддадутся на эту провокацию. Но я бы хотел обратить внимание еще на другой план современной жизни, стимулирующий развитие апокалиптических настроений и ожиданий. Он связан с совершенно очевидной деградацией морального состояния властных структур и стремительно развивающейся тенденцией все большей концентрации всех ветвей, если хотите, власти, политической, информационной, научно-технической, экономической и военной, да, в кругу, очень узком кругу, если хотите, суперменов. Вот отсюда вырисовывается вполне понятная картина, к чему мы идем. Мы, то есть человечество, совершенно ясно идет к созданию или образованию единого всемирного государства, во главе которого также очевидно, кто станет. Мы видим, кто проходит сейчас к вершинам власти. Я не говорю об исключениях, а как правило. Совсем не люди, обладающие незаурядными умственными способностями. Совсем не люди, отличающиеся особой, я бы сказал, добротой, добродетельной жизнью. Нет. А, во-первых, самые ловкие, самые богатые, самые беспринципные. Это наблюдается во всем цивилизованном, я вам скажу, современном мире. Потому что поскольку для этих людей как раз моральные принципы являются уже вторичными, а точнее сказать, их моральные принципы просто носят совсем другой характер и глубоко отличаются от тех, которые мы называем евангельскими. Так вот, во главу современного мира совершенно очевидно становятся именно эти супермены, эти боги, которые, кстати, очень часто не связаны ни с каким государством. Вы же знаете, что так означает транснациональные корпорации. Транснациональные, занациональные, понимаете, наднациональные. Они не связаны ни с каким государством, они выше уже всех. Они уже носят всемирный характер. Для них, если хотите, в этом отношении нет даже родины. Но зато у них неограниченная, если хотите, компьютерная власть, с помощью которой как мы с вами уже говорили, установится всеобщий тотальный контроль за каждым человеком. То есть человечество идет совершенно очевидно к всеобщему рабству, физическому и моральному рабству. Вот все это вполне соответствует апокалиптическим предсказаниям о тоталитарном режиме в конце истории, режиме единого всемирного владыки. В Апокалипсисе прямо написано: «И дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем». Вот он-то и станет спасителем в кавычках, Христом в кавычках, нового, и лучше сказать, старого человечества. Вот. Ну, логические последствия такого владычества, опять-таки, этого нового мирового порядка, опять-таки, мне кажется, понятны. Откровение Иоанна Богослова прямо говорит о всеобщей гибели человечества и самой планеты. Причем любопытно, что апостол Петр утверждает, что эта гибель будет не от воды, а эта гибель будет огнем. Причем, судя по высказыванию апостола Павла, что не все умрем, а все изменимся, во мгновение, причем ока, помните он, сразу, мгновенно, можно отсюда сделать вывод, что эта катастрофа наступит мгновенно. Кстати, и сам Господь говорил, как тать в нощи придет, совершенно неожиданно, найдет как сеть на человечество. Есть, в общем, мне кажется, достаточные основания, исходя из многих высказываний, находящихся в Священном Писании, делать вывод, что конец мира произойдет мгновенно. Вы слышите? Сразу. Поэтому Господь указал на признаки приближающегося конца. Не будет конец тянуться. Нет, нет. Есть признаки. А конец мгновенно будет. Не все умрем. Помните, он говорит, но все изменимся. Ну, хорошо, друзья мои.